Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Семнадцать ноль-ноль на часах, 12 сентября, в эфире программа «Читаем Библию вместе». И в этот солнечный осенний день со мной в студии Маруся Иванова.
Всем привет.
Олег Шевкун.
Всем привет. Как-то грустно ты говоришь, Макс, солнечный. Какой ты день сказал?
Ой, не люблю жару.
А, вот поэтому, да? А еще у нас сегодня без Татьяньи. Татьяны Круг с нами сегодня опять нет. Вот не может она приходить на эфир. К сожалению, Ирина Латышинская сегодня сопровождает этот эфир в качестве звукорежиссера. Коллеги, а я хочу сделать то, чего нет в сценарии, потому что у нас сегодня вообще нет сценария. Можно?
Ну, удивительно.
Дорогие друзья, я обращаюсь к слушателям. Если вы сами такой человек или среди ваших знакомых есть студенты с 1 по 4 курс, которые не считают себя христианами, которые считают себя невоцерковленными людьми, но которым интересно, которые живут в Москве, это важно, живут в Москве, я не знаю, Ближнем Подмосковье, можно сказать или нет?
Можно, конечно.
Можно, Макс? Да. Хорошо, в Москве или Ближнем Подмосковье. И вы хотите принять участие в эфире «Читаем Библию вместе», это не значит, что вы примете, но вы хотите принять участие, хотите поговорить на эту тему и подумать на эту тему, пишите нам, пожалуйста, в соцсетях, пишите любыми удобными способами. Понятно, что не сегодня, но в одном из следующих эфиров, я думаю, вы поучаствуете.
Это было бы очень интересно.
Да,
вот. Нам давно не хватает свежей крови.
Какая ты кровожадная, Маруся, ужас какой. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, как христианство шло в самые разные страны. Мы говорили о том, что первая церковь стала многонациональной сразу. И мы говорили о том, что вот из-за этого никто из нас не имеет права сказать, что христианство — это такая моя одна большая песочница. У каждого из нас есть свое место. Ну и, соответственно, вот таким образом удивительно Бог это сделал. Не только в Иудее, не только вот в этих местах, в Востоке, но и на Западе тоже, собственно говоря, христианская церковь, в общем, довольно рано появилась.
Ну, если брать состав христиан того времени и вот эту миссионерскую миссию апостолов, то говорить о своей песочнице, моей песочнице, мы вообще не можем.
Ну, в общем, да, разумеется. Но ведь тут еще один замечательный момент. Дело в том, что когда христианство пришло в Грецию, оно встретилось с совершенно другой культурой. Оно встретилось с совершенно другими традициями. Оно встретилось с культурой, которая считала себя образованной.
Ну и как же так вообще вышло, что христианство пережило вообще встречу с этой культурой? Мне кажется, что греки, учитывая все то, что у них было, должны были просто подмять под себя этих евреев.
Подожди, а почему? Чем тебе не нравятся эти евреи?
Ну, как-то странно. Ну, то есть греки, у них же такой огромный культурный багаж уже на тот период. То есть это одна из самых быстро развивающихся цивилизаций в тот момент.
Да, мы прекрасно знаем, что апостолы были рыбаками, плотниками и остальными...
И снова рыбаками.
И снова рыбаками, да. А не читали, не воспитывались на поэмах Гомера, и как же они существовали.
Ага, то есть я понял, что вам не нравится. Значит, вот эти простые рыбаки приходят в греческо-римскую цивилизацию, и они эту греко-римскую цивилизацию не знают. Гомеров они не читали, как есть такой анекдот, но, наверное, не очень смешной, как многие анекдоты, когда приходит молодой человек в библиотеку и говорит: дайте мне, пожалуйста, Эсхила, Софокла и Еврипида. Ему говорят: молодой человек, что вы ругаетесь. Да, вот из этой серии. Вот, и, собственно, как их там не растерли, не размазали по стенке?
Ну, в первую очередь, да. И как они, в принципе, из этого что-то вынесли для себя, греки в первую очередь.
Нет, смотрите, в этом вопросе есть еще один аспект. Как мы знаем, у язычников, неважно, греческих там, либо европейских, у них было главное отличие в миропонимании от христиан. У них не существовало понятия святости и греха. И как же ранние христиане могли вообще существовать с такими людьми?
Ну и даже божества, которые были в Греции, то есть они очень далеки от образа Бога, который принесли христиане.
Мне кажется, что скоро нам надо, правда, менять команду этой передачи, потому что мы говорим о том, что здесь студенты, которые никогда Библию не читали, их первая встреча с Библией. И вот сидит тут один, говорит про понятие святости и греха у древних греков. А вот Макс и Маруся говорит о том, что как же вот монотеизм с политеизмом совмещались.
Ну так, курс зарубежной литературы.
То есть вы люди образованные?
Пока еще нет.
Ну
вот через годик.
Нет, мы гордимся и поощряем свое незнание.
Понятно. Ну вот, кстати говоря, действительно, вот тут есть такой стереотип, который был, на самом деле, и в те времена, и отзыв к этого стереотипа сейчас в начале нашего обсуждения был о том, что христиане-то как раз люди не шибко образованные. Этот стереотип мы с вами видели еще в «Деяниях апостолов». Помните, когда вот говорилось о том, что когда апостолы Петр и Иоанн предстали перед судом того времени, еврейским Синедрионом, про них было сказано, что они, увидев, что они люди не книжные и простые, а в греческом языке, я цитирую это прямо по-гречески, аграмматеай кай идиотой. То есть вот, да, судьи, еврейские судьи того времени решили, что Петр и Иоанн аграмматеай кай идиотой. И вообще говоря, часто считается, что христиане это люди не шибко образованные. Как говорил в свое время один мой знакомый, существует обратная пропорциональная зависимость между общим уровнем образованности и уровнем веры. Чем выше уровень веры, тем меньше уровень общей образованности. Слышали такие упреки или, ну вот, взгляды на то, что христиане, они узколобые, они, ну вот, ничего кроме своей Библии не читают?
Ну, как сказать, вопрос, опять же, всех христиан мести под одну гребенку, это не совсем резонно. Да и, в принципе, тут вопрос не только в христианах, а в представителях любых религий. Но так мне... что в любой религии есть свои фанатики, которые могут казаться такими необразованными и немножко неадекватными, из-за чего будет мнение обо всей религии.
Но мне кажется, что общество верующих как минимум наполовину состоит как раз из людей необразованных, которым вот нужен какой-то ориентир.
Так, то есть Маруся говорит о том, что, в общем, нельзя мести всех под одну гребенку, а Макс берет и метет всех под одну гребенку.
Ах ты, Макс,
как и говорит так? О том, что нужен верующим людям какой-то ориентир. Вопрос к слушателям. Друзья, как вы думаете, есть ли связь между уровнем веры и уровнем образованности? Есть ли связь, по-вашему, между уровнем веры и уровнем образованности? Напишите, позвоните, расскажите нам об этом.
Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Форма обратной связи на сайте...
Там было три тройки, да?
333, ага, да. Все. Форма обратной связи на сайте teos.fm и Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96.
А ведь еще и трансляция идет в соцсетях, ВКонтакте.
А где можно там прокомментировать, посмотреть?
ВКонтакте, Facebook, в частности, ВКонтакте есть страничка, которая называется «Читаем Библию вместе», и там на этой страничке идет вот перепост трансляции. У меня на личной страничке, между прочим, идет перепост трансляции. Вот посмотрим, будут комментарии на эти трансляции.
Мы все будем мониторить, хорошо.
Да, хорошо, постараемся. Марусь, ну ты ведь, насколько я понимаю, ты и наша коллега Наталья Лисовая провели небольшое исследование, сделали соцопрос.
Да, мы решили задать вот этот вопрос, собственно, студентам нашего вуза в основном.
Почему только им? Некогда было, честно, вот честно.
Ну, честно, да, мы это делали вчера на парах, точнее, после пар, и почему-то преподаватели не очень хотели с нами общаться, и их не очень было много в институте. Поэтому...
То есть это вы поздно вечером делали?
Ну, достаточно, да.
Ну, чтобы немного преподавателей, это либо раннее утро, либо поздний вечер.
Поздний вечер, да, часиков в 9. Вот, и я думаю, что будет интересно послушать, что думают люди по поводу необразованности христиан.
Правда ли, что христиане в основном необразованные люди? Правда ли, что существует эта обратная зависимость? Давайте послушаем, а потом вместе прокомментируем.
Существует такое мнение, что самые сильно верующие люди, они, как правило, очень необразованные и глупые. Что ты на это скажешь?
Я считаю, что это неправда.
Почему?
Потому что, чтобы быть верующим в правильном понимании этого слова, нужно разбираться не только в твоей религии, в которой ты разбираешься, но и во всех других аспектах, в разных религиях, в разных аспектах науки, чтобы понимать, что есть правильно, что есть неправильно.
То есть, если мы придем в церковь, мы увидим там только высокодуховных и образованных людей?
Нет. Есть псевдоверующие, которые толком не отличают православие от католицизма, и я не считаю их за верующих в том плане, в котором я их воспринимаю.
Очень стереотипное мнение, потому что верующие люди, как по мне вообще, верующий человек, он не выпячивается.
Чисто статистически это можно предположить, но я не думаю, что факт недалекости человека прямо следует из факта степени его веры.
Есть разница между глубоко верующими людьми и религиозными фанатиками. Это нужно очень четко разграничивать. Я лично сама верующий человек, но я боюсь фанатичных людей. Они меня на самом деле пугают, я стараюсь как-то от них сторониться. И когда заходит тема религии, как-то так достаточно абстрагироваться. Люди в большинстве своем оперируются на то, что видят наиболее явно. А наиболее явно мы видим, это религиозные войны, это баптисты на улицах, это давайте поговорим о Боге и так далее и тому подобное. И когда люди видят в большинстве своем именно это, они на этом акцентируются. То есть они не обращают внимания, что есть такие же верующие люди, которые учатся в университете, защищают диссертации, защищают докторские, работают, строят семью нормально, без каких-то там глубоко религиозных обрядов. Никто через костер не прыгает, и, ну, это уже язычество.
Но если они видят это в большинстве своем, не значит ли это, что их больше?
Нет, просто люди по своей природе привыкли акцентироваться больше на отрицательном.
Я лично сталкивался со многими людьми, которые действительно имеют образование, совсем не в сфере религии, и тем не менее они очень сильно верующие, то есть, в принципе, религия — это большая часть жизни, то есть она помогает им. Тут даже вопрос не в образовании, а вопрос в самореализации. То есть человек, допустим, с образованием, он не чувствует себя полноценным, если он не верит. Ну, такой человек бывает, к примеру. Так что я думаю и уверен, больше чем уверен, что человек с высшим образованием тоже может быть сильно верующим человеком.
Мне кажется, для того, чтобы быть уверенным в том, во что ты веришь, нужно в этом разбираться и изучить тему прежде всего, потому что так бездумно веровать нельзя. И все-таки, если человек образованный и он изучил веру свою полностью, он понимает, к чему он стремится, во что верит, то тогда его нельзя назвать необразованным.
А откуда тогда берутся такие стереотипы?
От необразованных людей.
Ну, Олег, как вам?
Да, на самом деле вопрос этот завис в воздухе. Действительно, откуда тогда берутся такие стереотипы необразованных людей? Потому что эти стереотипы действительно существуют. Как вы сами считаете?
Ну, не знаю, если говорить об образованных людях, то вот для меня удивительно, что какой-нибудь там, я не знаю, молекулярный человек, сведущий в физике, там, я не знаю, какой-нибудь, который знает по формулам, по циферкам, как это все вот на атомном уровне появилась жизнь, появилась Вселенная, как он может быть верующим человеком?
Там смысл не в том только, чтобы знать по формулам, по циферкам. Мы все физику в школе изучили как? Берем формулу, подставляем числа, и что-то такое получается. А вот некоторые изучали так, чтобы еще понимать, как оно устроено. Больше, чем просто формулы и циферки.
Ну, а опять же, каких людей мы будем считать образованными? То есть это что? Это человек, просто который получил высшее образование? Или все-таки тут критерии немножко другие?
Да, наверное, тут критерии немножко другие. Особенно сегодня, когда высшее образование можно действительно получить по-разному. Ну, скажем так, общий уровень культуры, если можно так выразиться, да, вот широкое мировоззрение, широкий кругозор, человек, который, ну, я не знаю, человек, так, может быть, грубо, да, человек, который читает больше 20 книг в год и что-то из этого дела вычитывает, ему это полезным оказывается.
Ну, вот, кстати, из этого вопроса мне очень понравилась девочка, которая сказала... Одно из последних про то, что многие люди, прежде чем... Самое главное, что для того, чтобы во что-то верить, нужно разобраться в этом. Вот тут я бы поспорила. Ну, потому что, ну, если мы придем в какую-нибудь типичную церковь где-нибудь в России, ну, вы серьезно думаете, что вот это огромное количество бабушек, тетенек и прочих людей, они прям досконально во всем разобрались, соизмерили с другими религиями и все проверили?
Я тебе скажу больше. Моя прабабушка, которой было 94 года, и большую часть жизни она была глубоко верующим человеком, когда я у нее спросил, она мне не ответила, кто же такой Моисей.
Ну вот то же самое.
Да, и ведь они и жили, и веровали, и живут, и веруют. Но я поставлю вам вопрос по-другому. У вас есть, наверное, люди, которых вы очень любите, не знаю, вот самые-самые близкие к вам люди. Но ведь это же не значит, что вы полностью разбираетесь в биографии этого человека, в анализе крови этого человека, знаете, какая там у него биохимия и так далее. Вы любите без всех этих вот подробностей, и вам это как-то не мешает.
Ну, да, в принципе. Но вопрос веры, ну, то есть обязательно ли для верующего человека знать поименно всех апостолов?
Вопрос к вам, друзья. Видите ли вы, я обращаюсь к нашим слушателям, есть ли, по-вашему, связь между образованностью и верой? Тут ведь смысл вопроса совершенно очевиден. Вот христиане попадают в другое общество, у которого другие нравы, у которого другие представления, которые общество читало Илиаду, читало Одиссею, знает древних классиков, знает трагедию и комедию древнюю и так далее. И ведь получается, что у христиан будет проблема, как в это общество вписаться. Да и сегодня тоже. ты верующий человек, но кто-то начинает тебе говорить о философии, кто-то начинает тебе говорить о литературе. Надо иметь образование для того, чтобы все это вписываться? Или не столь важно?
Кстати, Олег, у вас на страничке в Фейсбуке тоже есть комментарии на эту тему.
Давайте мы сделаем вот что. Давайте мы сделаем коротенькую отбивку.
И зачитаем.
И зачитаем, там тем более много, хотя бы несколько прочитаем.
Хорошо.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Читаем Библию вместе и разбираемся в образованности христиан мы сегодня. Итак, вернемся к вопросу.
Да, вопрос был по поводу соотношения между образованностью и верой.
Итак, Владимир пишет: «Лично я почувствовал себя образованным человеком только тогда, когда прочитал, вернее, начал изучать Библию, несмотря на то, что уже имел высшее образование».
Вот так, то есть для Владимира это было уже после того, как он получил высшее образование, и ему это не только не помешало, но и даже помогло.
Ну вот Александр пишет: «Поспешные выводы делаются не от большого ума и образованности. По-настоящему образованный, у кого не промыт мозг, кто способен анализировать, обязательно придет к выводу кардинально пропорциональному этому утверждению, потому что встретит множество глубоких и образованных людей, которые поклоняются Богу».
Да, интересно, что образованные люди будут и среди верующих, и среди неверующих, и среди христиан, и среди атеистов.
Юлия пишет: «В исторической перспективе это, конечно, полный нонсенс, потому что даже письменность для многих народов, в том числе и для славян, создавалась именно христианскими миссионерами, чтобы перевести на родные языки людей слово. Слово – умение читать и понимать текст – одна из ценностей христианства. Так что в некотором смысле мы самые грамотные».
О да, действительно, именно христианам, среди прочего, христианским миссионерам, мы обязаны развитию и русского языка, и многих других европейских языков. Отрицать это нельзя.
Ирина пишет: «Если не ошибаюсь, Познер как-то сказал, человек, не читавший Библию, не может считаться образованным».
Да, но сам Познер при этом человек неверующий, но при этом вот такой вывод он сделал. Слушайте, а мы, по-моему, увлеклись комментариями. Давайте все-таки прочитаем Библию, потому что здесь, в 16 главе Деяний апостолов, в Священном Писании начинаются ответы как раз на те вопросы, которые задаем мы с вами.
Давайте
Тем более,
почитаем.
Что это одна из моих любимых глав Священного Писания, ну уж, по крайней мере, Деяния апостолов точно. Павел и его спутники, Тимофей, потом с ними оказывается и Лука, попадают в греческий город Филиппы, это современная Греция, туда ближе уже к Македонии, бывшей Югославии. Вот, и это первая встреча христианства с языческой культурой. Интересно, что Павел начинает, как обычно, он идет в еврейскую синагогу, но синагоги там не было. Там были только небольшое количество людей, которые собирались вместе. И вот в Деяниях апостолов история рассказывается такая. В день субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. Ну, то есть вот то, что синагога. И сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. То есть, обратите внимание, мужчин там не было.
А можно я перебью на секундочку? А почему повествование началось от первого лица?
Вот,
мы с этим еще не встречались, по-моему.
Не встречались, конечно, потому что где-то в этом втором миссионерском путешествии, в этом походе, присоединился к ним Лука, тот самый историк и врач, который тоже был образованным человеком. Ну и вот сейчас он уже пишет от первого лица, потому что...
Вот как у нас Священное Писание трансформировалось в мемуары.
Да, постепенно, да. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, причем имя греческое у нее, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала. Господь открыл сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». И убедила нас». Вроде бы коротенький эпизод. Вы поняли, чем занималась эта самая женщина? Кем она, в принципе, была?
Торговала ягодой, да?
Почему думаю, что ягоды?
Я не знаю. Мне почему-то кажется, что если багряница, то это что-то такое пачкающееся и сладкое.
Да, это классно на самом деле. Багряница — это изысканная и очень дорогая ткань.
Ну ладно. Я была близка.
Да, она действительно торговала, причем у нее целый дом, где можно еще жить. Скорее всего, у этой женщины целый бизнес. Она торговала, не знаю, что сейчас бывает элитное? Элитные часы бывают еще?
конечно.
Да.
Хорошо, элитные сумки, кожаные вещи, да, и так далее. Вот, она торговала элитной тканью. То есть, в общем, по жизни человек весьма вполне устроенный. И вот я думаю, что Павел и его спутники были в легком шоке. Она отвечает, и она говорит: слушайте, я готова креститься. И более того, она говорит: вы можете жить у меня дома. То есть гостиницу им искать уже было не нужно.
А к чему такой приступ благотворительности у этой женщины? Вроде бизнес-вумен такой, серьезный.
И что? А что, не бывает благотворительности у бизнес-вуменов и прочих?
Ну, я просто не понимаю. Если она крестилась, значит, она должна оказывать всяческую поддержку и помощь всем христианам, в особенности апостолам,
ну,
вот или как ее логика?
Ну да, именно поэтому. То есть она услышала, она сказала, что это ко мне тоже относится, даже при том, что я... Это вот как Владимир писал, да, вот я получил уже высшее образование, тогда начал читать Библию. То есть она, наверное, поняла, что в ее жизни чего-то реально не хватает.
Я вот чего не могу понять, а зачем эта женщина крестила всю семью?
А вот там действительно была эта история, мы к ней еще подойдем и не раз ее увидим, через одного человека крестился весь дом. То есть покаяние было семьями. Вообще они ведь были гораздо более коллективными, чем мы с вами. Сейчас вот это индивидуалистическое восприятие, ну, это для 20-21 века характерно, у них это было по-другому. Они мыслили себя, не знаю, как в школе, да, вот наш класс, там, наш дом, наша семья.
Нет, ну просто я имею в виду, что женщина, а не мужчина. То есть, учитывая, что это давным-давно, почему женщина решила за всю семью, что они входят в новую веру?
А я думаю, что, ну, во-первых, конечно, сам факт, что она женщина, здесь удивителен, потому что, в принципе, положение женщин даже в Греции не было таким, чтобы они могли брать и принимать на себя эти решения, принимать эти решения. Но, скорее всего, все-таки люди из ее домашних были там, или кто-то из них был там. Они каким-то образом об этом услышали. То есть вряд ли она взяла и сказала: так, а ну-ка все берите, креститесь. Хотя Нет. сказать здесь сложно.
Ну а вот вообще, насколько нормально то, что через одного человека крестится вся семья? А как насчет там... Может, другие против?
Подождите, дайте я включу Станислава. Вы сказали, что мужчин там не было.
А, я думал, Станислав позвонил.
И как же она могла тогда... Вы сказали, может быть, кто-то присутствовал, но мужчины-то там не было. Значит, приняла решение именно она.
Но за себя она.
Но нет, она за всю свою семью. Ну, то есть там, конечно, не написано, что у нее есть муж вообще, но...
Ну, про мужа там вообще ничего не написано, кстати, да. Слушайте, а вы поставили меня в тупик. Вот впервые в этой серии передач я должен вам сказать: не знаю, надо подумать. Вот как-то так.
Ну ладно, подумайте. Может быть, спасибо. Наши слушатели ответят на этот вопрос.
Кстати, письма от слушателей есть, обратная связь от слушателей есть. Давайте сразу почитаем, потому что тут не так много, но все-таки. Во-первых, Илья... Да, Илья из Ялты. Илья, который, не помню, был он в этой передаче уже, нет, в других передачах он участвует. Добрый вечер. Надо разделять религию и веру. Человек религиозный может быть необразованным. Ему хватает того, что велит делать ему его религия. А если человек искренне верующий, то у него есть желание что-то больше узнать, понять, докопаться до сути. То есть вот таким образом разделяет Илья веру и религию.
То есть, получается, у верующих людей больше стимула открывать что-то новое?
Да.
Нет, вот у меня вопрос к Илье из Ялты. Вот, допустим, вернемся к деятелям науки. Зачем им вдаваться в какие-то исследования, что-то открывать новое, если можно все объяснить простым? Все создал Бог.
А ты думаешь, это объясняет?
А, нужно докопаться, как он
хочется
создал.
Хочется узнать, как он создал. Хочется узнать механизмы. Одно дело сказать: все создал Бог. А меня теперь интересует, а как это работает. Светлана из Праги пишет: день добрый. Ну вот Павел, Лука были очень образованные. Думаю, и Матфей Мытарь тоже. Скорее всего, и среди других апостолов и учеников было достаточно много неглупых людей. Просто мы об этом не знаем. А стереотип глупых христиан, наверное, сложился из-за изобилия бабушек в церквях. Ведь среди них меньше образованных женщин. Бабушки — вот такая вот проблема, Светлана говорит. Кстати, на самом деле, в советские времена действительно христианам получать образование было сложнее. То есть вот, ну, нельзя было сказать, вот я пойду учиться. Ну, вот просто не принимали. Просто вот, тупо, извините за выражение, не принимали христиан в высшие учебные заведения, именно потому что они христиане. Слушайте, письма пошли.
Отлично, так читайте.
Да, значит, Алла пишет, в вере надо возрастать, от веры к вере, как написано. А вера от Слова Божьего, исследовать Писание, пребывать в Слове. Вот, собственно говоря, в слове вере, в убеждениях и уверенности в Боге. В том, кого веровали. Для меня это образованность. Так, чтение духовной литературы, рассуждение, общение верующих важны для этого образовательного процесса. Тогда да, уровень веры зависит от уровня образованности.
Подождите, но та же самая образованность, которую мы определили уже, что это общая какая-то эрудиция, она не ограничивается только прочтением высокодуховных книг.
Конечно.
То есть я не спорю, что это сложно читать духовные книги, потому что там все таким сложным языком, что вот вы даже когда Библию читаете, у нас мозг иногда немножко плывет. То есть да, нужно обладать, во-первых, огромным терпением, чтобы это прочитать, а чтобы понять, нужно еще мозгов.
Ну я тут мог на самом деле выбрать более простой перевод, там было проще, тут действительно. Слушайте, вы Декамерона читали?
Да.
Я не дочитал, я слаб.
А что
я
так?
Я не осилил. Ну, для меня это показалось слишком... Недорос я еще.
Недорос. Вот христиане ведь тоже читают Декамерона, читают многие другие тексты, читают Сартра, Камю, если говорить о литературе 20 века. Только смотрят они на это по-другому. Смотрят на это глазами Священного Писания.
А вот, кстати, мне очень интересно, а как христиане реагируют, если они читают книгу писателя, который заведомо нерелигиозен? Вот они воспринимают это... Вот, Олег, вот вы когда читаете, вы воспринимаете, допустим, книгу... вот вы знаете, что этот писатель точно атеист. Когда вы это читаете, вы воспринимаете его произведение через свою веру? Или как это происходит?
Конечно. Конечно, я зачастую соглашаюсь с ним, зачастую спорю с ним. Понимаю, почему он рассуждает именно так. Более того, далеко не всегда, когда человек говорит вроде бы правильные слова... Далеко не всегда в этом случае я с ним соглашаюсь. Он может сказать правильные слова, но, по сути, я не согласен с тем, что он говорит.
Олег, я немного заострю Марусин вопрос. Приводит ли это к предвзятому отношению к каким-то, я не знаю, книгам, фильмам, людям?
А ты когда-нибудь видел абсолютно непредвзятое объективное отношение?
Ну вот, допустим, я взял в руки книгу. Я так об этом авторе ничего не знаю, вот если я там верующий.
А разве по первым страницам ты не начнешь формировать свое отношение? Ага, вот это похоже на то-то, то-то. Это напоминает то-то, то-то. Ведь отношение будет предвзятое уже после второй-третьей страницы. Или нет?
Нет,
мы,
а имеется
мы сейчас
в виду,
говорим
что...
именно, да, именно о вере и так... о том, как она влияет на восприятие.
Ну то есть у вас бывало такое, что вы берете книгу... А на ней написано... Ну, вы знаете, что эта книга, там, допустим, как? Про наркоманов.
Так.
Вот вы знаете, что это написал автор, который был наркоманом, очень плохо себя вел и так далее. Вот вы взяли эту книгу и думаете, нет, я ее читать не буду, я же христианин.
Наоборот, именно такую книгу я и прочитаю, потому что этот автор знает про наркоманов. У меня могут быть немножко другие выводы, чем у него. Вот, но зачем мне читать? Слушайте, вы можете себе представить, что пастор, какой-нибудь пастор, который никогда и не пил, и с алкоголиками не имел дела, читает большой курс лекций по поводу жизни алкоголика. Да, как пастору ему будет об этом что сказать, но важной информации у него не будет. Конечно, буду читать.
Мне просто кажется, что, опять же, по своему опыту, что многие христиане, они, наоборот, открещиваются от таких вещей, которые им не близки. То есть, вот, допустим, книги про наркоманов, фильмы, где курят, фильмы, где пьют, что-то еще такое.
А вот это большая проблема. И вы знаете, что в том же городе Филиппы Павлу и его спутникам пришлось-таки откреститься от одной спутницы. И это была не Лидия.
Что же она натворила?
Что же она натворила? Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. То есть, грубо говоря, она гадала, она предсказывала будущее, у нее были какие-то способности, но и на ней зарабатывали. идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу, это его спутник, и повлекли на площадь к начальникам.
А зачем Павел это сделал? Ведь эта женщина давала им такую неплохую пиар-компанию, вроде правильные вещи кричала.
Она правильные вещи кричала, а он говорит духу этому самому, причем злому духу, как выяснилось: «Выйди из нее».
А почему этот дух был злым, и зачем тогда злому духу пиарить компанию Павла?
Послушайте, а у вас никогда не было ситуации, когда вы идете с кем-то, не обязательно идете, да? Ладно, идете или в компании с кем-то, и этот человек начинает что-то говорить, может быть, даже про вас, и говорите, вы говорите: «Я не с ним». Вот вы пытаетесь откреститься от этого человека: «Я не с ним, он не со мной». Знакомы, нет?
Ну, бывает, да.
Ну, возможно, да. Иногда на Макса смотрю, так хочется откреститься.
Да, смотрите, она несколько дней подряд ходила, говорила, в общем-то, одно и то же, и говорила правильные вещи, вот, но она не вела дальше, она не показывала ничего, она не говорила о Боге, она просто, ну, какой-то нездоровый ажиотаж вокруг Павла, Силы и Тимофея создавала. Вот это им не понравилось. Нездоровый ажиотаж вокруг христиан бывает и сегодня. Поэтому действительно бывают люди, от которых просто хочется откреститься.
И что же делать тогда? Вот, а то мы тоже открестимся, нас как Павла возьмут и потащат куда-нибудь.
Могут, но для этого сначала должны быть верующими людьми.
А, ну хорошо, то есть нам ничего не грозит, хорошо.
Пока да, в конце этого выпуска я не знаю. Понимаете, ну а разве любой пиар, иногда, правда, говорят, что любой пиар – это хороший пиар. Я в это не очень верю. На самом деле бывает пиар, и бывают пиарщики, с которыми лучше не иметь дела. У нас была ситуация, когда один человек предлагал мне рекламировать нашу радиостанцию, и я знаю, что эта реклама пошла бы. Но я понял, что побуждения у этого человека совершенно другие. Кстати, вы поняли, вы услышали, какова была функция этой женщины? Зачем она нужна была своим работодателям?
Она будущее предсказывала.
Да, и они зарабатывали на этом деньги. То есть кто-то
такой
должен...
Такой чародей на поводке, да?
Чародей на поводке, по улицам слона водили. Еще слонята пришли. Павел и его спутники. Кому хочется быть слонятами?
Ну, то есть, грубо говоря, говорила им, какая лошадь победит, что завтра вырастет в цене.
Грубо говоря, да, вот такой человек, вдруг не изменившись, начинает вот христианство как-то вот...
Тогда вполне закономерно, что Павла схватили.
А ну, почему вообще эта женщина за ними пошла?
Сложно сказать.
Ну, то есть, я имею в виду, что если она прорицательница, она что, не могла предусмотреть, что если она будет вот так себя вести, то будет не очень хорошо?
Ну, не знаю, скорее всего, что-то там происходило. Если это был действительно злой дух, то, ну, в общем, скорее всего, какая-то война на этом уровне, на духовном уровне шла. Но обратите, пожалуйста, внимание, что тут Павел и его спутники попадают в совершенно другую ситуацию. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, ну, руководители города, сказали: «Эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Вот такое обвинение.
Ну, в принципе, это логично.
Да.
Пришли, смутили тут всех, женщину увели за собой.
Но...
Она же... А вот, слушайте, с точки зрения, кстати, этих работодателей, женщины-то... То есть сидела она у них где-то на крылечке.
Все было классно.
К ней приходили, она прорицала. Тут пришли, значит, какие-то в длинных одеждах И она за ними пошла, начала на них кричать, что они молодцы и так далее. То есть, ну, вот с точки зрения работодателей, женщина-то немножко умом сдвинулась.
Да, конечно. Но более того, что на самом... Смотрите, что они говорят и что их волнует на самом деле. Они ведь не приходят к этим самым начальникам города и не говорят: слушайте, мы тут доход теряем. Они приходят и говорят: тут, понимаете ли, вера не та, религия неправильная. То есть на самом деле происходит одно, а они говорят о другим, о другом.
Ну, я думаю, это тоже понятно. Они не хотели рассказывать, может быть, о своих нечестно нажитом доходе, может быть.
Вполне возможно.
И какое-то более-менее правильное, законное, так скажем, обвинение пытались выдвинуть апостолам.
Вот так вот и сегодня зачастую религиозные соображения, религиозные войны на самом деле прикрывают собой войны совершенно другие. Дело не в религии, дело не в вере.
Я, вы знаете, сейчас тут задумалась, сижу, гуглю слово «воевода». Но оно какое-то слишком славянское для...
Ну, здесь старый перевод, да. Это магистрат, это магистры города, это руководители города в данном случае.
Просто я еще обращаю внимание на текст, что с того момента, как он пошел от первого лица, оно звучит как-то слишком просто. Вот я тут возмущалась вначале, что иногда читаешь, и мозг плывет, а теперь как-то слишком просто. То есть они говорят, ну, так, на такой разговорной речи.
Ну да, кстати говоря, у Луки с греческим языком было гораздо лучше, чем у всех остальных. То есть, ну, Павел тоже, в общем, неплохо писал. Но Лука молодец, и ему не нужно было, чтобы ему кто-то пересказывал. Просто было в этой ситуации. Слушайте, давайте мы сделаем коротенький перерыв, после которого продолжим, потому что там дальше, ну, во-первых, у нас куча писем, а во-вторых, там интереснейшие события потом происходят.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Илья из Ялты пишет: одно дело думать, что Бог пальчиком щелкнул и что-то сделалось, а совсем другое понять, почему это случилось. Да, Бог творит чудеса, но ведь бывает, что Бог использует какие-то физические законы, созданные им же, для своего действия. Ну, иными словами, вопрос о том, как Бог творит, на самом деле, вот это вопрос, который мы исследуем, который нас волнует. Дальше тут тоже в письмах Галина из Москвы, наш постоянный слушатель, пишет: конечно же, на все указывает Дух Святой, и только тогда мы будем на правильном пути. Но вот для верующего человека это понятно, Галина, да?
Но вот для... Олег, вы знаете, вот уже два слушателя сказали именно то, что говорил я в второй части нашей передачи. Физические законы, которые создал Бог, на все указывает воля Бога. Видите, они же ссылаются к тем же постулатам.
Ну да, но потом их интересует вопрос о том, как это было сделано. То есть, хорошо, создал-то создал, но как? Ну, грубо говоря, этот дом построил Джек. Великолепно, что дом построил Джек. А мне интересно, из каких камней или из каких кирпичей печи он сделал. Ну, потому что вот просто факт построения меня мало интересует. Ой, пишет нам Шмаги. Или Шмаги. Пишет: день добрый. Одной веры недостаточно. И бесы веруют, но трепещут. Это цитата библейская. Богу пиар от зла не требуется. Это хороший вот, это вот, вот этот вывод. Пиар от зла. Да, наверное, Богу пиар от зла действительно не требуется.
Ну, то есть эта женщина, в ней сидел маленький бес, что ли?
Да, да, может, и не маленький, кто ж его знает. Вот, а дальше они попадают в тюрьму. Причем интересно, что в тюрьму их посадили на самом деле просто до утра, чтобы разобраться. А их, конечно, избили сначала, ну, поскольку там народ на них уже зло вот таил.
Что-то мне это напоминает.
Да. Получив такое приказание, он, тюремный страж, ввергнул их в внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отверзлись все двери, и у всех узы ослабли. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отверсты, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Я остановлюсь здесь на минуту.
А, ну то есть, а если они не убежали, то зачем было землетрясение, простите? Это просто типа мощь свою показать?
То есть землетрясение... Слушай, а если вот ты была вот на месте Павла, и землетрясение, и все кандалы упали, и вот беги прямо сейчас, побежала бы? Честно?
Ну, думаю, да.
Я тоже.
Вот неужели Павлу стало жалко этого тюремщика, и он понимал, что его накажут за то, что они сбежали, что он решил остаться?
Ну, то есть он ставит жизнь тюремщика выше жизни себя и своих людей, с которыми он туда пришел?
Павел на самом деле делает удивительную вещь. Я не знаю, стало ему жалко тюремщика или нет, но он понимает, что бежать незачем. Вот незачем бежать. А до этого он делает еще одну удивительную вещь. Чем они там в полночь занимались?
Молились.
И воспевали Богу.
То есть он...
Извини, да, Макс.
То есть он решил таким образом доказать, что их вера и в Бога — это правильно?
Зачем тогда Бог сделал землетрясение, я не понимаю. Ну, как-то нелогично это все.
Да, смотрите, Варя, мы читали не... Я отвечаю на письмо, не читай его. Варя, мы читали не про сотника, мы читали про Лидию. Про Лидию, которая покаялась, и покаялся весь дом ее. Вот вопрос был все-таки про Лидию, Варя. Хорошо? Вот, да, по поводу наказать сотника. Вы знаете, что грозило этому сотнику?
Ну, видимо, повешение.
Да ему грозила смертная казнь. Были дневники одного из римских правителей, наместников, провинциальных, скажем так, правителей, которому его родственник пишет письмо и говорит: про твое плохое поведение известно в Риме, а если ты честный человек, покончи с собой сам, пока тебе в этом не помогли. Вот вам такое римское... То есть страж тюремный поступает как честный человек. Он говорит: я не буду ждать, пока меня кокнут. Я сам.
Прям бусидо какое-то.
Вот. Вот. До этого, да, они действительно сидят и поют Богу, они поют гимны. Я понимаю, что московские студенты, наверное, в полицию, в милицию раньше никогда не попадали. Вот я не могу себе представить, значит, вот за решеткой Макса и Марусю. Это как-то странно. Но я думаю, вы тоже понимаете, что в том положении, в котором находились наши герои, сидеть и петь Богу тоже не самое. Вот.
Ну а чем себя еще занять? У них же там ни книжек, ни телефонов.
Ну, поплакать, ну, спеть Владимирский Централ, наконец. Правда, его тогда еще не было. Они же радостно прославляли Бога. То есть их само поведение было другим. Я думаю, что вот это поразило окружающих.
Поэтому-то они апостолы, что единственное, на что они уповали, так это на Бога.
Был совершенно замечательный человек, звали его Владимир Марцинковский. Это был руководитель студенческих христианских союзов в начале 20 века. Кстати говоря, он еще и после революции тоже продолжал свое служение здесь тогда, в России. Потом ему, правда, пришлось уехать. Так вот, он рассказывает замечательный эпизод из своей жизни о том, как его посадили в тюрьму, ну, за христианское служение как раз. Это уже советские времена были, ранние советские времена. И он, но поскольку в тюрьме он был на хорошем счету, он работал там в библиотеке, у него была возможность беседовать с разными заключенными, и начальство заметило, что его беседы людям помогают. И вот его допускали до камер смертников, то есть он мог приходить к смертникам и беседовать с ними. И вот Марцинковскому сообщают: вас освободили, пришли документы на ваше освобождение. Вы можете вот сейчас собираться и покидать тюрьму. Знаете, какая была его реакция? Слушайте, можно я до вечера здесь останусь? А было утро. Потому что у меня на сегодня еще 4 встречи запланированы. Ну и, собственно говоря, вот в то время, в тот момент, когда любой, наверное, или почти любой человек просто убежал бы, этот остается. Почему?
А вот, кстати, Олег, такой вопрос. Они в тюрьме-то явно не одни сидели?
Конечно.
То есть там было прилично преступников?
Думаю, что да. И другие слушали, когда они о Боге сидели.
И ни один не убежал?
Кажется, что ни один не убежал.
Серьезно, да? Ни один не убежал?
Думаю, что нет, потому что он говорит: мы все здесь.
Ну, это как-то странно тоже.
Неужели столько людей, и, ну, они сидели в тюрьме, то есть мы понимаем, что это не самые честные
Неужели
люди.
Неужели одно землетрясение вот так их в корне поменяло?
Думаю, что там происходили еще несколько событий. А знаете, какой бывает ответ на какую-нибудь неслыханную наглость? Если ты вдруг чувствуешь, что к тебе... Вот с тобой поступили настолько нагло, вот ты этого абсолютно не ожидал. И вот цепенеешь. Ты... А? Что? Что происходит вообще? Знакомое ощущение?
Ну... Я не... Ну, бывает, может быть.
Возможно.
Это я предполагаю, что нечто подобное вот этому оцепенению было и у наших героев тоже. Слушайте, пошли письма. Михаил пишет. Здравствуйте. Вопрос о крещении дома Лидии. Наверное, в том, кто составлял ее дом. Похоже, она была главой дома. Мужа, видимо, не было, то, о чем уже сказали. А дети и слуги ведь и в ее власти. Вот так, такое предположение.
То есть, как бы у нее было право крестить весь дом.
Ну да, ну,
то есть, имеется в виду, что мужчин в этом доме не было вообще. То есть, там отца, свекра, там еще кого-нибудь.
Ну, это, кстати, возможно, потому что она бизнес-вумен, то есть она заботилась об этом доме, иначе она была бы замужем. То есть муж ей бы этим занимался, так или иначе.
Но все равно это как-то странно.
Когда... Я плохо представляю в таком периоде женщину, которая полностью...
Даже не обязательно женщину, что вот один человек принимает решение за какое-то количество людей в корне поменять их жизнь.
А вот, кстати, по поводу слуг. Слуги-то были, как правило, иноземные.
Ну да.
То есть и слуг тоже с их верой своей крестили...
Марусь, они это Древний Рим, они были рабы.
Ах, ну да.
Точно. У них что особенно выбора-то не было. Вот, а у этого самого темничного стража выбор был. Слушайте, друзья, вы пишете, это хорошо, но я все-таки прочитаю Библию дальше. Ребят, у нас никогда не было столько писем на эфире.
Вот, звонков вот нет.
Пишут люди. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отверсты, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его». Кстати, вот здесь уже очевидно, да, что он взял их все домой, ну и, соответственно, они говорили ко всем.
То есть он взял к себе домой всех тех преступников, которые сидели в тюрьме?
Я думаю, что только вот эту группу.
А куда остальные делись, если там землетрясение и все порушено?
Представления не имею. Вот в данном случае просто не знаю.
Здесь, на самом деле, вот как раз когда ситуация, когда человек уверовал, потому что он не был им благодарен за то, что они остались в своих камерах, там, да, в темнице в этой, иначе бы он их оттуда не выпустил. Но он их оттуда выводит, и больше того, он ведет их в свой дом.
Он берет на себя уже государственное преступление.
Они еще не были преступниками. На самом деле, их вот это такая камера предварительного заключения. Они даже еще под следствием.
Но при этом, если бы они убежали, его бы повесили.
Ну да, по голове,
конечно. Конечно. А дальше у вас очень мало времени, но на будущее нам, к следующему разу. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: «Отпусти тех людей!» Темничный страж объявил о сём Павлу: «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». То есть они вернулись в темницу, на самом деле, да, побывали в гостях и вернулись. Но Павел сказал, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет. Пусть придут и сами выведут нас. Вот такой поворот.
Я думаю, это заявочка на то, что... Ну, просто Павел хотел заявить о себе, о своей вере. У него же миссионерская,
то есть, вполне себе справедливо.
А он римский гражданин. Он действительно римский гражданин. Они действительно ними. А нас, то есть, скорее всего, в этой группе были тоже римские граждане. Про него мы, значит, знаем точно.
То есть он обиделся.
А он потребовал своих прав. Христиане имеют... Простите за каламбур. Христиане имеют полное право, если необходимо, требуют своих прав. Ничего страшного в этом нет. Так что юридически Павел был весьма образован.
А, то есть, имеется в виду, он потребовал своих прав с точки зрения христианина или с точки зрения римского
человека? Конечно, гражданина. Конечно, гражданина. Его не имели права. То есть, тогда уже тогда никто не разобрался, но его не имели права бить, его не имели права вергать в эту самую темницу.
Ага.
А почему он сразу не потребовал?
Ну вот, да, тоже интересно.
Вопросов больше, чем ответов, не так ли?
Но я думаю, что нам придется с этим разобраться на следующей неделе.
Да, тем более, что это первая встреча христианства и греческого мира. Встреча, которая, между прочим, продолжается и поныне. Все?
Да.
Маруся Иванова.
Макс Белозеров.
Олег Шевкун.
Всем пока.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.